Добрый вечер, дорогие господа. Вы слушаете 29-й том хорошо темперированного эфира. И в гостях у нас, как водится уже последнее время, важный, и я бы сказал, такой, не знаю даже как по-русски-то и выразиться, дорогой гость, ценный и редкий. Это наш как бы коллега из Киева, флейтист по образованию, Олег Анатольевич Сергеев, ведущий в новосозданном Киевском коммерческом музыкальном училище класс, как вы уже догадались, флейты и класс камерного ансамбля. Добрый вечер, Олег Анатольевич.
Здравствуйте, Антон, и здравствуйте, радиослушатели радиостанции, замечательной радиостанции. Я надеюсь, мы сегодня хорошо проведем время, и я даже захватил с собой свой инструмент. Да, это вы видите. То есть осторожнее, пожалуйста, вот туда в дырочку палец не суйте, это туда не надо совать палец. Да, вот так, да. Лучше не трогать. Да.
Как принято говорить, сегодня у нас будет много хорошей музыки.
Да, я принес сегодня свою любимую музыку вот на этих компакт-дисках и с радостью поделюсь ей с нашими радиослушателями.
И если наших радиослушателей заинтересует тема, которую мы будем сегодня обсуждать, то прошу звонить их по телефону нашей такие студии, которые все, я надеюсь, уже знают, запомнили или где-нибудь записали в своих книжках. Итак, тема такая. Все вы слушаете музыку с детства. В пеленках вы слушаете пение своей мамы или бабушки, когда мама на работе. Вы слушаете песню про елочку в детском садике и песенки Снегурочки, когда приходит Дед Мороз на Новый год. Вы слушаете песни про пионеров и прочих тимуровцев, которые помогают взрослым и становятся хорошими мальчиками. И также всю жизнь вы слушаете музыку, песни. Но иногда не подозреваете, как же вы это делаете. И вот именно вот этот такой, казалось бы, лежащий на поверхности, но редко кем обдумываемый вопрос, мы сегодня решили и обсудить с Олегом Анатольевичем.
Да, ну и, конечно, помимо этого, по многочисленным просьбам мне Антон передал вот ваши письма, ваши многочисленные факсы и телеграммы, где вы просите его рассказать вообще о истории флейта, о том, как ее делают, из чего ее вообще, как это мы, флейтисты, говорим, лепят. И, собственно, как в нее правильно дуть. Я тоже сегодня вам покажу несколько азов.
Да, и мы решили сегодня сделать так, что флейта у нас будет действительно живая, а остальная музыка у нас будет без флейты или с флейтой неярко сольно играющей. Просто мы решили поставить то, что любит Олег Анатольевич и слушает в часы своего редкого, но такого насыщенного досуга.
Да, слушаю я в часы своего досуга, как вы сами понимаете, что-то такое, где вот на флейте неярко выражено, поскольку, в общем-то, ну и вы сами знаете, меня лучший флейтист, это, конечно, я.
Ну, я, кстати, должен согласиться с этим мнением, потому что у нас в России не так много хороших флейтистов, и в основном эти флейтисты отличаются тем, что их не слышно. То есть флейта считается каким-то акустически недоразвитым инструментом, и ее не слышно на расстоянии уже какого-то там десятка шагов. А флейта Олега Анатольевича, я должен вас заверить, и вы сегодня в этом убедитесь, спектрально, фонически подает звук так, что он прорезает пространство воздуха и ну прямо вот воздействует на барабанную перепонку.
И еще я хотел сказать, что собственно, даже я купил такой прибор специальный, когда мы ездили недавно на гастроли в Японию, в Токио, там играли все вообще вот своей киевской капеллой флейтистов, нас там 15 флейтистов, одна флейтистка, девочка совсем, ей так лет 18, она очень такая молодая, ну, подающая надежды, я там заказал себе специальное флейтовое караоке, я не могу, я ставлю там какую-то пластинку, предположим, с классической хорошей музыкой, где играет флейта, я не могу ее слышать. Приходится вырезать эту частоту, чтобы слушать нормальную флейту, то есть мою.
Кстати, это довольно распространенный подход профессионалов, которые с определенного уровня своей творческой зрелости не слушают свой инструмент, а черпают идеи и художественные образы из творчества своих коллег, играющих на других инструментах. Кстати, я хотел спросить, эта молоденькая девочка, я ее видел вот на фотографии, ее обнимает за талию импресарио Japan Arts, она ему, видимо, очень приглянулась. Это не ваша ли ученица?
Да, это самая, в общем-то, талантливая из наших учениц. Я открою маленький секрет, сейчас все радиослушатели наверняка задали себе вопрос, дескать, как же это так, Киевское коммерческое музыкальное училище, мол, ну как можно так, коммерция и флейта, это же, казалось бы, вещи несовместимые, но тут объясняется все просто, ведь не секрет, ну, чтобы дуть в флейт, вот, ну, вы видите, вот какие у меня губы, да, вот, посмотрите, видите?
Да,
вот,
вот, мозолистые такие,
да,
с
форма,
морщинами.
Да, вот формы их, да, вот, скажем, если будет какая-то видоизмененная губная плоскость, то мы уже, ну, не можем, в принципе, гарантировать, что из ребенка получится хороший музыкант, но, тем не менее, как бы, мы считаем так, пусть лучше, чем он из рогатки стреляет и из машины там приемники выковыривает, пусть он лучше дует в флейту.
Да. Да, и перед тем, как поставить первую любимую композицию или, говоря профессиональным языком, произведение, которое любит Олег Анатольевич, я должен рассказать некоторую древнегреческую легенду именно о флейте. Дело в том, что богиня Афина, гуляючи вдоль реки, сломала такой тростник и, слепив его воском и глиной, которые оказались у нее под рукой, сделала подобие флейты. Тогда это была флейта Пана. И она, наигрывая на ней, ей очень понравился этот тембрально богатый звук, случайно увидела себя в отражении в озере, и ей очень не понравилось некрасивое выражение лица при игре на флейте. И она бросила эту флейту, которую подобрал потом юноша Марсий. И он виртуозно овладел этим инструментом и вступил в конкурс, как это сейчас принято называть, с таким прославленным музыкантом-покровителем искусств, как Аполлон. И он победил его в этих соревнованиях, за что был, в общем-то, я считаю, подло наказан вот этим зазнавшимся, разгулявшимся и распоясавшимся Аполлоном. Он содрал с него кожу и повесил сушиться на осине. И теперь, когда кто-нибудь играет на флейте, эта осина вместе с кожей трясется при звуках вот этого инструмента. А сейчас мы слушаем следующее произведение. Последнюю часть из сюиты ре минор Иоганна Себастьяна Баха для виолончели соло исполняет любимый виолончелист Олега Анатольевича Пьер Фурнье. Запись 1960 года. Thank you. пока мы прослушивали это замечательное произведение, поступил вопрос из зала, как говорится. Спрашивают у вас, Олег Анатольевич, значит, ну, слушатель довольно-таки подвинут во флейтовом знании, и он сообщил мне, что есть флейты продольные и поперечные. Вот, но продольные флейты имеют клювообразный пластмассовый или эбонитовый мундштук. Вот, а изготовлялись ли всегда эти клювообразные мундштуки из вот этого материала подручного, или они действительно делались из частей тела живых организмов? Да.
Я, собственно, могу сказать, так скажем, легенду тоже. Это легенда своего рода. Микрофончик включите мне, пожалуйста.
Пожалуйста.
Спасибо, ничего не слышно.
Мы сейчас подкрутим.
Да.
Угу.
Ну, включите пока музыку.
Хорошо. Мы послушаем еще одну композицию в исполнении Фурнье. Я думаю, мы продолжим разговор фоне вот этого замечательного произведения. Просто не хочется
надо, наверное, попросить, просто пока происходил продув вот флейтовой полости, я все-таки готовлюсь вам что-нибудь изобразить ближе к вечеру. И во время продува тут вынесли кусок кабеля. Ну, тут наверху идет строительство. И вот сейчас уже принесли, назад поставили. Поэтому мы можем дальше продолжать наш диалог. И к вопросу о мундштуках. Кстати, не нужно путать мундштук, в который сует вот, как бы бычок от сигареты, куриц, мундштук от флейты, это, скажем так, конструкция нежная, я бы сказал, благородная, даже офицерская. И, собственно, я хотел бы рассказать тоже легенду, следуя вашему, Антоше, так сказать, пути. Вот такой дяденька ногастый Фафан как-то надымлено, как тут, увидел даму увидел нимфу, понимаете, и вот, собственно, влюбился в нее немеренно, а дама, она была пугливая, ну, в общем-то, если бы мы увидели Фафна, я думаю, то мы бы тоже его испугались порядком. И этот Фафан, значит, бегал за нимфой, он искал ее любви, пути к ее сердцу, собственно. Ну и в результате...
Так.
Да, в результате получилось так, что она, убегая от него...
Так, дело в том, что у нас поступил, извините, я должен вас
очень прервать.
Я сейчас выключил ваш микрофон, просто поступил звонок из аппаратной, и они просят вашего разъяснения, поставить ли фонограмму в исполнении Каллас следующим номером или чуть-чуть обождать?
Ну, немножко сейчас подождать. Я все-таки соберусь, сейчас мыслю все, вот, все, да, и дорасскажу. Mm-hmm. Все тут проветрилось. Да, и, в общем, короче, нимфа упала со скалы, однажды убегая от Фафна. И... Результат был такой, да, и она, короче, ну, погибла, сами понимаете, и превратилась в тростник. Вот. И тростник этот...
Ну, я как понимаю, это морской тростник древнегреческого произрастания, потому что, насколько я понял, действие происходит, опять же, в Древней Греции.
И... да, ну, называется он из растения, вы наверняка знаете такое растение, сиринкс. И, собственно, Фафан, поскольку был, ну, влюблен немерен, это очень трогательная история, он срезал этот тростник. Кстати, какая сила духа, а? Вот вы подумайте, вот только что она там упала, она лежит, она превратилась, он сразу раз и срезал. Но, тем не менее, срезал этот тростник и сделал из него флейту. И вот, насколько я понял, наш радиослушатель спрашивал, всегда ли делали мундштуки для флейты с полимеров или... еще из чего-то. Нет, первый, вот, скажем так, мундштук для этой флейты сиринкс Фафан изготовил из собственной слюны. Да, не удивляйтесь, он, ну, он еще не знал, как бы это вам объяснить, что это будет из этого тростника флейта или музыкальный инструмент. Он просто отрезал этот тростник и... ну, как бы целовался с ним, а поскольку он же Фафан, там жарко очень, она застывала, превращалась в это подобие, вот как в пещерах увидели, угу, такие.
Сосулька.
Да, да, типа горная такая сосулька, но это вот, ну, он же такой был, типа, ни конь, ни человек, Фафан, одно слово. Вот, и в результате получилось, что вот он ее лизал, лизал, она каменела, каменела, и в конце концов получился звук. Угу. Получился звук. Так что, по легенде, первый все-таки мундштук, он был происхождение вполне естественного, природного, сделанный из слюны Фафана. В дальнейшем, конечно, ее точили в разных местах, делали из скорлупы кокосов, делали даже из мякоти, были такие флейты одноразовые, съестные. Ну, я попозже, да, об этом расскажу, наверное.
Хорошо, а мы сейчас прослушаем произведение в исполнении Марии Каллас. Это будет ария из оперы «Тоска» Пуччини. Вот. А после я, если вы позволите, Олег Анатольевич, я вам задам, ну, может быть, наивный, но вопрос.
Конечно. Хотелось сказать, что эта запись, это замечательная пластинка, или как ее сейчас принято называть, трек, который мы сейчас слушали, был записан человеком. Это, да, как ни странно, это вам покажется, это поет мужчина. Его имя Робертино Фредерико. Запомните это имя, Робертино Фредерико. И если бы он самым вульгарным образом не попал в Неаполе под трамвай, это было серьезная потеря в музыкальном мире, то вполне возможно, что он бы сравнялся по своей славе, по своей возможности с самыми известными тенорами вокального искусства, вот современного, понимаете? Так что это достаточно серьезная архивная запись. Да, Антон, у вас был какой-то, я знаю, вопрос.
Вот я хотел спросить вам, как флейтисту, переставшему слушать других флейтистов и черпающему вдохновение в искусстве музыкантов иных профессий, что дают прослушивание вокалистов или, как их называют, певцов?
Ну, вы знаете, прежде всего нужно сказать, что никакой самый совершенный голос не заменит все-таки красоты и изящества звучания флейты. Ну, во-первых, начнем с того, что все равно все они лажают. И старина Доминика лажает. Все лажают, флейта не лажает. Да.
Я, кстати, вспомнил цитату из одного популярного певца. Она поется, песня поется от имени флейтиста. И он говорит: «Ах, Соня, Соня, я никогда лажова не свистел».
Вот, замечательно.
Видимо, будучи певцом, он не мог бы так сказать. Никогда лажова не кричал.
Ну, конечно, но тут нужно сказать, что когда человек поет, то он выдувает, и у него голосовые связки вибрируют. То есть, если он, скажем, принял чего внутрь, то они же там смыкаются, размыкаются, хрипотца появляется. И, в общем, могут появиться нежелательные, как мы их классические музыканты называем, обертона, понимаете. А что касается вафли, у меня был друг знакомый в нашем оркестре, он до сих пор, кстати, работает, ну, уехал на перевире, он ноздрёй мог играть, вот, на флейте, ноздрёй ничуть не хуже, чем, вот, вы знаете, ртом, и это факт научный, ему мог, кстати, ноздрёй что-то играть, а ртом еще и вот и петь.
Надо же, я, в принципе, знаю, что флейтисты, они наиболее консервативные из всех музыкантов.
Ну, Антон, вы еще очень молоды, и я, кстати, знаю, что вы тоже как бы вот смотрите так на мою флейту, я вам обязательно дам попробовать поиграть, но когда вы немножко вот поймете, может быть, этот инструмент, вы поймете, что у флейтистов очень серьезный есть такой возрастной как бы порог, начиная с которого... они становятся, как это у вас у молодых принято называется, становятся совершенно отвязными, да, людьми. То есть, вот, скажем, где-то этот порог после 50 лет. То есть, ну, мне еще остался годик, не скрою. Вот, а тот мой замечательный Анатолий Терентьевич Гмыря, замечательный флейтист, он уже, ему 60 лет, и он, в общем-то, может как угодно веселиться. Это где-то до 50 лет флейтисты кажутся консервативным.
А еще один вопрос. Как вы предпочитаете слушать флейту в записи? В составе какого-то зала или публики? Или вы любите слушать запись в одиночку, но в крайнем случае с подругой?
Ну, вы знаете, поскольку я, собственно, не слушаю сейчас совершенно других флейтистов, то я предпочитаю свою флейту сразу записать. Вот я сижу дома, у себя у меня микрофон, я сразу на дуду.
Угу.
Вот, и сразу ее же слушаю. Ну, еще я иногда, это реже гораздо, я пользуюсь вот этой системой караоке, то есть я накладываю флейту на какую-то мелодию классическую, где флейтист играет не очень, на мой взгляд, хорошо, и потом эту запись как бы тоже слушаю, поэтому мне как бы вот сложно сказать. Ну, вообще лучше флейту слушать как бы, наверное, все-таки в одиночестве или с любимой собакой, если эта собака только маленькая. Ну, вот, скажем, вы знаете, у меня две левретки, я с ними слушаю по бокам, вот сажаю, жена связала им. Видите, кстати, вот, вот у нее, видите, вот она связала. Вам нравится, вот я вижу.
Да,
вот это его, ах, замечательный ее вот головной убор, помпольник, ты пусик. Да, вот мы с ними слушаем флейту.
А тогда нескромный вопрос, у меня вот пудель, а с пуделем можно слушать флейту?
Курчавость. У пуделя повышена курчавость и происходит закрывание слуховых дыр. Ну, у собак же не уши, а, знаете, значит, вы тоже собачник, как и я. Слуховые дыры. Вот слуховые дыры пуделя затыкаются. И вообще очень беспокойная собака. Как бы она, несмотря на свое веселье, она тем не менее безэмоциональна. Вот левретка, видите, дрожит? Видите?
Да,
ну, это, да, может она быть, так всегда, всегда она. Да, не... вторая, она постарее, жира побольше, ну тоже видно дрожь.
А я думал, что надо прибрать кондиционер, который у нас выставлен, в принципе, на такую летнюю прохладу, несмотря на температуру за бортом.
Ну, я вижу, там еще к вам какие-то влетают в него там насекомые, вот, вот они. Да, лучше, наверное, выключить.
Хорошо, а я прошу вашего позволения зарядить в звукопрокручивающий аппарат следующую фонограмму. Это будет рояльное исполнение «Шопен вальс ля минор». Играет Артур Рубинштейн. Слушаем.
Thank you.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю вам, что сегодня мы слушаем фонограммы из фонотеки замечательного нашего гостя, флейтиста, преподавателя Киевского коммерческого музыкального училища Олега Анатольевича Сергеева. И вы можете задавать ему свои вопросы по нашему всем вам уже давно известному телефону. Звоните и спрашивайте.
Да, ну а я в свою очередь хочу все-таки сказать еще несколько слов о флейте и прежде всего, наверное, о музыкантах, которые играют на этих замечательных инструментах. Ну, известно, что сольных флейтистов, которые способны давать сольные концерты, на которые придут люди и будут слушать их, то есть имен, попросту говоря, имен, ну, один-два и обчелся, вот один из них я, Олег Анатольевич Сергеев. И тем более у нас у классичных музыкантов очень ценится, скажем так, киевская флейтовая школа. То есть вообще, как это ни странно, но в последние годы струнников, барабанщиков и прочих вот этих всех, как мы их называем, ремесленников от музыки, выпускается дикое количество, и даже не знают, вот куда их вообще девать, они теперь вот там вообще торгуют там, сигаретами, а флейтистов раз-два, собственно, и обчелся. Это я говорю к тому, что нас, флейтистов, надо беречь. Мы все-таки действительно элита оркестра. Уже после нас идут гобои и прочие тубы. Вот, флейта это прежде всего. Вот, кстати, наверное, будет интересно нашим радиослушателям узнать историю, которая произошла с моим другом Геннадием Хасбулатовичем Свищ. Геннадий Хасбулатович Свищ, он вместе со мной в Киеве играл в нашей капелле. Он играл симфоническую поэму старика Рахманинова, которая называется «Утес». Я там играл первую флейту. У нас с Генком была договоренность, что если какая-то происходит заминка, ну там мне надо, да, или у него там, то он быстро подхватывает мою партию и начинает ее играть. И как раз получилось так, что у меня произошел заплев мундштука. Это мы так флейтисты называем, когда, ну, сами понимаете, это техническая такая неполадка. И Геннадий Хасбулатович подхватывает, начинает играть партию, а он, ну, он вообще родился в Киеве. И такая, может быть, смешная, несколько умильная у него привычка, она всех как бы растрагивает, да, он всегда кушает сало, это народное, как бы, такое средство, и как раз в тот момент, когда у меня произошел заплев, у Геннадия Хасбулатовича Свища оказался во рту кусок сала, тем не менее, он мужественно стал играть, подхватил, стал играть мою вот эту партию в «Утесе», и понимаете, кусок, извините, этого сала попал в мундштук. Но вы можете себе представить, что это означает. А тем более Геннадий Хасбулатович, он пожилой человек, силенок-то мало. И что бы вы думали, у меня заплев, у него там сало. Вот Геннадий Хасбулатович молниеносно как вдул. Угу. И вот через всю флейту этот кусок сала летел вот туда. Он прям через партер, он туда полетел, туда за шторы. И это даже не повлияло на его звукоизвлечение, это даже не повлияло на ход течения пьесы нашего замечательного композитора. Уже после этого я заплев вытряхнул и стал играть. Это я к тому говорю, что для слушателей-то это незаметно, они видят там, что да, что-то там такое происходит. А вот весь труд, вот все, что стоит за этим. Вот, Антон, вот вы представьте себе, а? Какое мастерство? Где вы еще такое встретите мастерство?
Я хотел бы немножко поговорить именно о вашем творчестве. И меня интересует свойство именно вашего звука, с которым я, в общем-то, хорошо знаком. И меня просто удивляет именно вот ваше мощное звукоизвлечение. Вот. И как в оркестре воспринимают его? Если люди понимают ли значение для искусства вот такого богатого и мощного звукоизвлечения на флейте?
Ну, вы знаете, я немножко расскажу предысторию. же дело в том, что хороший флейтист – это тот, который сможет голосом или просто посвистом изобразить флейту так, что не отличишь. Вот я вот сейчас попробую. Вот, пожалуйста. Вот. Флейта. Живая флейта, да?
Я согласен.
То есть это очень долго. Долгая нужна тренировка. И, в принципе, если вы хорошо сможете сделать на свист, то вы хорошо сможете сделать вдув. А значит, у вас будет нормально раскачан звук вашего инструмента. Угу. Кстати, тут еще маленький секрет. У меня флейта, она, вот вы видите, она несколько толще, чем у всех моих коллег. Это тоже мой маленький секрет. Поэтому турбопродув вот этот у нее гораздо сильнее. И что касается моих коллег. Что касается моих коллег. Ну, вы знаете, когда я начинаю играть, скажем, особенно в группе, то есть не сольный какой-то проход, то все, кстати, даже Геннадий Хасбулатович Свич в том числе, они отсаживаются от меня подальше. Поскольку настолько мощный звук, что, во-первых, громко, а во-вторых, ну, я думаю, что у них есть небольшой элемент, знаете, обычной зависти. Ну, хороший, добрый, товарищеский, оркестровой зависти, потому что они, конечно, так вряд ли смогут сыграть.
Хорошо. И я задам свой следующий вопрос после того, как мы прослушаем произведение в исполнении Ванды Ландовской на клавесине. Она сыграет фрагмент из двухголосных инвенций Баха. Слушаем.